Кратко доношу, что многие турки от страха начали было из Константинополя бежать в Азию. По улицам и рынкам кричали, что флот морской, московский, пришел уже во Фракийское Гирло и едва не вспыхнул бунт против султана и визиря. Также против меня, потому что многие турки из поморских мест с Черного моря прибежали в Константинополь с женами и детьми, покинув домы. Так как их флота морская вся на Белом мраморном море, то с необыкновенную скоростью начали вооружать торговые бастименты и малые галеоты и послали на Белое море за капитан-пашою, чтобы немедленно возвратился с флотом в Константинополь. Потом мало-помалу все усмирилось, и я, повидавшись с визирем, уверил его, что все эти ведомости ложные. В Константинополе боялись, что Петр приехал в Азов для начатия войны с турками. А Петр спешил в Воронеж и Азов из опасения, что турки воспользуются впадением Карла в Малороссию и объявят войну. Еще из Глухова царь писал адмиралу Апраксину, чтобы ехал поскорее в Воронеж, понеже там немалая нужда есть, а именно. В отправлении в Азов провианту, денег и прочее, а мы так уж скоро пойдем на время на Воронеж. После описанного движения армии Гадичу и занятия Рамен Петр отправился из Лебедина в Сумы, где и встретил новый 1709 год. Этот год, который должен был озарить его такую славою, начался несчастливо. Карл хотел отомстить за прогулку под Гадич, во время которой погибло столько солдат от мороза, за потерю Рамен, и двинулся к Веприку, где было 1500 человек русского гарнизона. Крепость была слишком обширна для такого гарнизона, вал без бастионов, ров мелкий, занесенный снегом. Несмотря на то, русские отбили три приступа и сдались 6 января, когда уже не стало пороха. Шведы потеряли под городом 46 офицеров и более 1000 рядовых. 22 января царь писал из Сум к Меньшикову в Лебедин. «Зело нужно через добрых шпигов, к чему лучше нет попов, проведать, намеряют ли неприятели маршировать». Шпиги, шпионы, донесли, что неприятели маршируют к югу по дороге к Красному Куту. По этой вести Меньшиков немедленно выступил с драгунскими полками из Лебедина в Ахтырку. Царь писал к нему 30 января. «Я бы вчерась в Ахтырку поехал, но остался для болезни сына моего, которому сегодня есть мало лучше». Через несколько дней Петр был уже в Ахтырке. Нападение Карла на генерала Рене было отражено с уроном для шведов. Карл остановился в Опошне. Скот и провиант, который шведы набрали по дороге, был отбит русскими. О дальнейших движениях Карла приходили вести, что идет к Днепру, но были также слухи, что пойдет к Воронежу. Петр, оставив Меньшикова в Ахтырке, выехал в Белгород, откуда писал адмиралу Апраксину. «Я пред сим уже писал о неприятельском намерении к Воронежу. Хотя и теперь то неимоверно, но паки от взятых пленных подтверждается, для того изволь о спуске кораблей чаяние приложить, а наипаче, чтоб хлеб, хотя не скоро, только б перевезен был. Паки возвещаю, что хотя чаю, что сие обман есть, однако ж, что опаснее, осторожнее, то лучше, хотя я чаю скоро к вам быть, однако ж, дабы ни минуты дела остановки не имели». Из Белгорода Петр уехал в Воронеж, откуда писал Меньшиков 18 февраля. «Слава Богу, все здесь добро поводится, и зело нужен мой приезд был сюды, ибо кумпанские корабли, которые уже трижды переделывали без меня, онные ни десятой доли того не стоят, а ныне положили их разбить, а надобные, слава Богу, в добром порядке обретаются». Между тем Шереметьев отправил генерала Бема на местечко Арашевку между Гадичем и Глинском, занятую шведами. Местечко было взято, шведский отряд истреблен, начальник его взят в плен. Взято также 2000 лошадей, но этот успех дорого стоил русским, которые, между прочим, потеряли майора гвардии Бартенева. После этого Шереметьев доносил царю 20 февраля. «Как я перебрался реку Сулу, В 17-м числе от Лохвиц в 2 милях с немалую трудностью. Также реки от теплоты Зело стали слабы. Тогда шведский генерал-майор Крейц, уведомився о нашем войске, из Лохвиц в полночь против 18-го числа выступив, перебрался за Сулу. Я ныне с своим деташементом остановился в Лохвице для успокоения некоторого времени людям и лошадям. А хотя бы шел, ничего неприятелю не учинил, токмо людей и лошадей привел в худое состояние. Того ради, что неприятелю нынешнее время разлитие вод и дефилеи к дефенсии служат. Петр был очень недоволен и писал Меньшикову. «Что ж о Лохвицком деле, и то, кроме печали, мне не принесло, как для смерти господина Бартенева, так от бездельных, наипаче торопких поступок фельдмаршала». Не делая никаких выговоров фельдмаршалу, Петр взял у него из-под команды Преображенский полк и отдал Меньшикову. Шереметьев по этому поводу писал царю. «Мимо меня указ ваш к майору Глебову повелевает, чтоб с полком Преображенским лейб-гвардии идти отсюда господину генералу-князю Меньшикову под команду, из чего признаваю ваш царского величества гнев, токмо за какое мое преступление пред вашим величеством несведом. И служу вашему величеству истинным чистым намерением, и сколько мои силы и знания есть, и как мне явится пред лицом Божьим. А Преображенские 2 батальона посыланы на Рашевку для того, чтоб скорее могли к тому месту Рашевки прибыть, и с того места неприятель не ушел, которое дело при помощи Божией счастливо получено. А кавалерию одною такого поиска учинить было невозможно. Понеже вашему величеству известно, коликое число в тех 10 полках добрых, с худоконных, с рекруты обретается. И ежели послать пехоту, тогда б за таким неспособным путем и за нескорым прибытием над неприятелем в Рашевке поиску не могли учинить. Исполнил я вашу волю с чистым намерением и охотно, и прошу вашего царского величества, моего премилостивейшего государя, всенижайше, дабы мне в старости своей с печали безвременно не умереть и мне объявить, какое мое пред вашим величеством преступление, или повели к себе быть. А что майор Бартенев умер, в том воля Божья, рана была легкая». Петр был недоволен действиями Шереметьева, но очень доволен был он окончанием дела с запорожцами. Мы видели, как Мазепа был опечален взятием Батурина, какие дурные последствия предвидел для своего дела от этого удара. Опасения его день ото дня все более и более оправдывались. Малороссия не поднималась против царя. Турция также не трогалась, и положение Карла становилось все затруднительнее. При таких обстоятельствах еще в конце 1708 года Мазепа решился войти в сношение с царем. К русским войскам явился один из главных недоброжелателей царских, убежавший вместе с Мазепою к шведам, миргородский полковник Данила Апостол. Представленный царю, он объявил словесно, что Мазепа обещает предать царские руки короля Карла и шведских генералов, если Петр возвратит ему гетманское достоинство и удостоверит в своей милости при ручательстве известных европейских дворов. Петр сначала не поверил Апостолу, но потом велел своим министрам, Головкину с товарищем, войти с ним в соглашение. Министры соглашались на предложение Мазепы, но представляли трудность относительно гарантии иностранных дворов. Когда же Апостол объявил, что без этого условия Мазепа никак не примется за дело, то согласились и на гарантию. Мазепа, не получая никакого известия от Апостола, прислал к нему сначала цирюльника, служившего у Войнаровского, а потом приехал компанейский полковник Галаган с теми же предложениями. Это совершенно убедило царя и министров, что Апостол говорил правду, и не только было ему позволено отписать Мазепе, что предложение его принято, но и сам Головкин написал бывшему гетману 22 декабря. «Доношение ваше через господина полковника Миргородского его царскому величеству донесено, который, видя ваше доброе намерение и обращение, принял то милостиво и повелел мне к вам писать с крепчайшим обнадеживанием, что ежели вы в том пребывате и начатое намерение свое к исполнению привести потрудитесь, то не токмо, что вашу милость в прежний уряд и в свою милость принять, но онную к вам и умножить изволит, и на те кондиции через помянутого господина полковника предложенные соизволил, и гарантеров, желанных от вас для содержания той амнистии, приемлет, хотя бы в том и не без трудности было. Только надлежит вашей милости постараться, дабы известной главнейшей особе по предложению своему безопаснейшим образом постараться. Будет же о самой той особе и невозможно, то хотя бы о прочих знатнейших то учинить по предложению». Сношения эти не имели последствий. Апостол и Галаган остались при царском войске, и первый рассказывал, что Мазепа и Карл писали к Лещинскому, приглашая его с войском в Малороссию, что Мазепа показывал убежавшим с ним полковникам и старшине привилегию Лещинского, по которой Малороссия присоединялась к Польше на одинаких правах с последнюю и с Литвою, что по прибытии в Малороссию Лещинского и шведского корпуса под начальством генерала Красова Карл оставит их с Мазепою в Украине, а сам пойдет в Москву, что у Мазепы уже заготовлена грамота к селестрийскому паше. Одно письмо Мазепы к Лещинскому именно от 5 декабря 1708 года было перехвачено русскими. Письмо написано тогдашним модным полупольским и полулатинским языком. Мазепа адресует лист королевской милости с выражением подданской субъекции. Пишет, что в первом письме просил по сердечному желанию всей Украины, чтобы король двинул победоносную руку для спасения своего наследственного достояния. Тоже повторяет и теперь, чтобы по счастливым и скором прибытии Лещинского они могли соединенным оружием и соединенными душами усыпить в траве дракона неприятельского московского предприятия, особенно теперь, когда Москва начала своими грамотами поджигать простой народ и поднимать междоусобную войну. Эти искорки надо бы нагасить, чтобы от них не было пожара, для чего они, Мазепа с товарищи, как отцы в аде, ожидают пришествия короля, своего спасителя, которого храбрую руку Мазепа целует 1000 поцелуев и остается верным подданным и слугою наинизшим. Петр воспользовался этим письмом и 28 января 1709 года разослал грамоту по Малороссии. «Мы вам доказывали, – писал царь, – что богоотступник призвал шведа в Украину для порабощения ее по древнее ярмо польское и для приведения церквей божьих в унию, хотя он и в пашвилях своих клялся, будто сделал это для общей пользы народа малороссийского, который будет совершенно независим и от нас, и от Польши. Но теперь его богомерзкая ложь объявилась. Он называет себя верным подданным Лещинского, а Украину – его наследием. Нам от важных особ известно, что он уже получил от Лещинского воеводства в Польше и титул княжения Северского. А какую безбожную злобою дышит изменник к малороссийскому народу духовного и мирского чина, видно из следующего. Пойман шпик, который в розыске объявил, будто послан от Мазепы с письмом к архиепископу Черниговскому, глуховским сотнику и атаману и князю Четвертинскому, и будто письма им уже отдал, но с пытки объявил, что послан нарочно Мазепою в Глухов, обещаны ему деньги, велено, если будет пойман, сказать нарочно, будто отдал письма означенным лицам, чтоб привести их в нашу немилость. Украина не хотела быть наследием Лещинского. Одни только запорожцы пошли вслед Мазепы. В Запорожье, благодаря каменному затону, нагорела вражда к Москве. Вражда эта могла быть потушена не обещанием лишнего жалования, а срытием каменного затона и самарских крепостей, чего не мог сделать царь в угоду казакам. Мы видели грамоту, которую Петр послал в Запорожье после измены Мазепы. Грамоту повезли стольники Кисленский и Теплинский. Вместе с грамотой повезли деньги – 12 тысяч рублей на войско, 500 червоных кошевому, старшине – 2 тысячи рублей. Стольниками поехал от нового гетмана лубенский сотник Савич. Для увещания от имени митрополита и всего духовенства отправился иеромонах Иродион Жураковский. Такое торжественное посольство было принято вовсе не торжественно. Взявши деньги, запорожцы начали бесчестить посланников, Одного из них хотели посадить в воду, иеромонаха называли шпионом и хвалились сжечь его в смоляной бочке. В ответной грамоте не пощадили и царя. Требовали, чтоб в малороссийских городах полковников не было, была бы вольница, как в Сечи, чтоб по рекам Пселу и Ворскле, Мельнице и Переволочинский перевоз были в запорожском владении, чтоб самарским городам и Каменному Затону не быть. Скоро после того перехвачена была грамота запорожцев к Мазепе. Низовое войско просило, чтоб присланы были к нам на Кош уполномоченные от короля шведского и польского и от него Мазепы для заключения договоров, за кем им быть, а для разорения Каменного Затона, чтоб присланы были войска. И как только эта крепость будет разорена, запорожцы поспешат к шведам на помощь против московских войск. Бунчужный товарищ Черняк, отправленный Скоропадским крымскому хану для извещения об избрании нового гетмана, был задержан в Сечи. На Раде Кошевой Гордиенко бил его до полусмерти и отослал к Мазепе. Чигиринский сотник Невенчанный убил посланного к нему от гетмана Скоропадского и ушел в Запорожье. В начале 1709 года запорожцы куда-то начали собираться. 20 января царь писал из Сум к Меньшикову: «Вчерашнего дня получили мы подлинную ведомость, что запорожцы конные пришли уже давно, и Кошевого ждут с пехотою вскоре. А сей сбор их только 5 верст от Богородицкого, и опасно, чтоб чего над оным не учинили. Также, дабы воровством Кошевого и судьи не заведены были через Переволочну близ шведов, как и Мазепа сделал. Того ради зело потребно, дабы ингерманландский полк в удобном месте поставить и на сей их поход око иметь. Также, будет возможно, в Богородицкой людей прибавить». Гетман Скоропадский советовал постараться, чтоб как-нибудь сменить подозрительного Кошевого. И Петр написал 18 февраля Меньшикову из Воронежа: